Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У бюро азербайджанської редакції Радіо Свобода у Баку супрацовниками Генеральної прокуратури проведені пиротрус. Александр Лукашенко заявив про нормалізацію ситуації в економіці і на валютному ринку країни. Армія відновляє перемови вокруг підписання нового погоднення з Євразв'язом, яким будуть максимально заховані усі ті норми погоднення асоціації, які можливі і не суперечать собровству Армії у Євразійському економічному союзі. Гэты і інші теми одразу після того, як ми перейдемо до головної, як подається на сьогодні, події. Як ви вже чули з випуску новинок, чергова зустріча трьохбокової контактної групи у Мінську відмінена. Про це стало відомо каля 12 годин дня. Перший етап зустрічі, нагадаю, відбувся 24 снежня, а протяг зустрічі якраз планувався на сьогодні. Але коли відбудеться чергове посадження, невідомо. Подробязності передає Олександра Денько.
Подробязності домовленості, у яких удалося досягнути 24 снежня, робляться відомими тільки у другій половині дня 25 снежня. Так Служба безпеки України підтвердила слова керівника так званої Донецької Народної Республіки Олександра Захарченки про досягнення домовленості по обміні полоннами у форматі «усіх на усіх». 150 українських військовців обміняють на 225 представників озброєних сепаратистських формуванняв. По словах представника так званої Луганської Народної Республіки Ігоря Плотницького, це одинная домовленность, якой удалось досягнуть. В той же час украинские СМИ поведомляют, что спис по обмене полонными складены поименно, и процесс обмену отбудется до конца года. По какой причине не отбудется сустреча 26 снежня, неведомо. Как неведомы и иншие подробязности сустречу, якая отбылась в середу и тягнулась 5 годинов. Старейший науковый супрацовник Института Катона из Вашингтона Андрей Илларионов реконструировал для Радио Свобода ходу перемовы у Минску 24 снежня.
То, что происходит дело в Минске, как мне кажется, это такой дипломатический балет, в котором представители вот этих республик изображают свою там девственную непорочность, но одновременно демонстрируют желание войти, вернуться назад в Украину, но на своих условиях. А представители Украины говорят о том, что вхождение в Украину вот такими политическими режимами в настоящее время невозможно и требует соблюдения первоначальных минских договоренностей.
Андрей Илларионов сумняется, что подчас встречи были достигнуты политические решения. И он так само не обошлось вырашение ситуации на Усходнем Донбассе у короткотерминовой перспективе.
Возможно, удастся добиться каких-то подвижек по важным вопросам, таким как, например, обмен пленными, демаркация или там установление линии разграничения, возможно, частично отвод тяжелых вооружений, но по политическим вопросам и по вопросам размещения вооруженных сил России на территории Лугандонии я сильно сомневаюсь, что может быть достигнуто соглашение в ближайшее время.
Об проведенні у Мінську зустріч контактної групи 24 і 26 снежня домовилися у понеділок під час телефонної розмови керівники України, Франції, Росії і Німеччини. 24 снежня у Мінськ прибули офіційний представник дійного старшині АБСЄ по питаннях урегулювання ситуації в Україні Хайді Тельявіні, екс-президент України Леонід Кучма, амбасадор Росії в Україні Михайло Зурабов, а так само представники сепаратистів самообвішених Луганської і Донецької народних республік Владислав Дайнов і Дяніс Пушилін. Зустріч у былой першій резиденції Олександра Лукашенка по адресі Войсковий 4 почалася з спазненням у 2,5 години і сягнулася амаль 5 годин. Її удельники не стали порушати анонсований закритий для преси режим і покинули будинок резиденції без коментарів.
Передавала Ганна Соус. Ми притягнемо після обвістки.
Чим запомнився 2014 год?
Українська революція.
Анексія Криму і трагедія Донбасу.
Чемпіонат світу по хокеї.
Євразійський Союз і заліцання офіційного Мінську з Євразв'язом.
Топ-10 2014-го у експертизах свободи.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму. Адыходзячы, 14-й год стаў годам значных кадравых перастановак ва ўладных кабінетах. Так, сёлета Александр Лукашэнка прызначыў шэраг новых міністраў інфармацыі, абароны, фінансаў, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, звольненыя кіраўнікі Менску і Магілёўскай вобласцяў. З'явіліся новыя старшыні дзяржкамітэтаў, камітэту дзяржкантролю і дзяржаўнага мытнага камітэту. Адбыліся перастаноўкі і ў прэзідэнцкай адміністрацыі. Што стаіць за гэтымі ды іншымі прызначэннямі, звальненнямі і перастаноўкамі? Гэта высвятляў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
У кадровых зменах, якія сёлета праводзіць кіраўнік дзяржавы, безумоўна ёсць логіка, лічыць кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Логіка, она такая византійская, она исходит из того, что в любой стране, где есть авторитарный режим, надо препятствовать созданию групп давления, групп интересов. Никто из чиновников не должен задерживаться на должности надолго. Их надо как коктейль в миксере перемешивать.
За кадровыми зменами абсолютно не проглядаются змены прынцыповыя, кажа Ярослаў Раманчук.
Абойма застаецца па сутнасці тая ж і далёгія тая ж. Некаторыя кадры проста ўжо выработалі свой ресурс, трэба змяніць, паказаць людзям, што ёсць ратацыя, ёсць новая кроў. Быццам нехта купіцца на тое, што ў нас таксама мадэрнізацыя органаў дзяржаўнага кіравання ідзе, таму гэта абсалютна не прынцыповая рэч. Як, напрыклад, вы там ўжываеце адну каву п'еце, так, а потым палічылі, што трэба вам у парадку эксперымента перайсці на іншую.
Беларусь настолькі дзіўная краіна, што нават калі нейкі высокі чыноўнік сыходзіць са свае пасады, нельга казаць, што ён пайшоў у адстаўку, падкрэслівае Леонід Заіка.
Я знаю многіх лично министров, там, вице-министров, там, прочих и прочих. Никто из них ни разу не подавал бы отставку по тем или иным принципиальным вопросам. В Беларуси есть политика увольнения, превращения в ничто, перемещение по горизонтали, перемещение по вертикали. Отставка – это цивилизованный инструмент. Когда не согласны с действием президента, премьер-министр Чигирь подает в отставку. Это было.
У адрознення ад эканамічнай і сацыяльнай сферы кіравання змяненні на ідэалагічным фронте адбываюцца даволі рэдка. Але сёлета змяніўся міністр інфармацыі. Замест Прылісковска прызначаная Лілія Ананіч. Пакінуў сваю пасаду Радзькоў, першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, які курыраваў ідэалагічныя пытанні. Сышла з адміністрацыі Наталія Пяткевіч, якая таксама мела дачыненне да ідэалогіі. Нарэшце змяніўся кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Папоў замест Лёгкага. Пасля вялікага перапынку ў Лукашэнкі зноў прэсавы сакратар, спадарыня Эйсман. Александр Старыкевіч, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць», кажа, што гэтае змяненне прынцыпова не ўплываюць на працу журналістаў.
Я думаю, вызначаюць, прынамсі, не асобы там на ўзроўні міністэрства інфармацыі, а яны проста выконваюць тую палітыку, якая распрацоўваецца кіраўніцтвам краіны. Таму тое, што сышоў Праляскоўскі, напрыклад, прыйшла Ананіч, по великому рахунку для медиа ничего не меняет, на мой погляд. Хотя мы не можем не отзначить то, что у апошний час, как раз больше жорсткие зарабились в законодавшие умовы и узмацнились атаки на незалежные медицины. Однако, до какой ступени это заслуга у двух осей конкретных чиновников, великое питание.
26 снежня Александр Лукашенко заявил, что мая намер до Нового года заработать шерох важных кадровых изменений. Свои посады могут сгубить чиновники вельми высокого ровня, прогнозуя Ярослав Романчук.
Я думаю, что если в отставку пойдет и премьер-министр, и я старшиня Национального банка так само, не вытримая тому, что то, что сегодня отбывается, за это повинно нехно заплатить. Я думаю, что Лукашенко повинен пойти на такие вот жертвы, яких, ну, там, министров не хопить. Треба будет давать значно больше, значно буйнейших фигур. То, что сделали с белорусами на первые дни родства и Нового года урад и Национальный банк, это, по сути, можно квалифицировать как нанесение краине страта у особо буйным померах. Лукашенко, я думаю, не захочет принять все это на себе и скажет, что снова его министры подставили.
Это было меркаванне Ярослава Романчука. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. У бюро азербайджанской редакции «Рада Свобода» у Баку с сотрудниками Генеральной прокуратуры Азербайджану проведенный перетрус. Теперь со мной у студии моя коллега Ганна Любакова, она сочит за развитием подзею. Ганна, что там отбылось в Баку?
А сегодня половина 11 местного часа, половина 11 раницы, сотрудники, было около 10 сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджана уворвались в офис, и яны тягом нескольких один утримали около 20 сотрудников редакции в одном покое. И так само им забаронили користаться телефонами и компьютерами. И провели, милицианты провели перетрус. Сотрудники прокуратуры так само узломали сейф и забрали все документы организации, которые были у сейфе. А так само конфисковали карты памяти, технику, ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры.
Ну, звичайно, перетрус, який, так сказать, у Білорусі, да, сродка масової інформації, у тим ліку, ми так само бачили. Ганна, а як зреагували на гэта журналісти, ці відома вам реакція, офіційна реакція Радіо Свобода, керівництва радіо?
Так, коли дозволите, я процитую слови виконавця обов'язку президента нашого радіо Ненада Пейча, який сказав, що гэта перетрус з'являється помстою за репортажі Свободи, і далі цитую. Перетрус нашого бюро у Баку з'являється грубим порушенням усіх міжнародних зобов'язань і стандартів, які Азербайджан обов'язався виконувати. Постанова суду поступила зверху як помста за наші репортажі і як бандитська спроба примусити Радіо Свободи замовчати. Але наш президент так само означає, що це не перший раз, коли режим Азербайджані намагається змусити замовчати Радіо Свобода. Але ми будемо протягувати нашу працю, щоб підтримати право азербайджанців до свободного доступу до інформації і новинів, у яких мають потребу слухачі і читачі.
Дякую, Ганна. Про перетрус у бюро азербайджанської редакції «Рада Свобода» у Баку розповідала Ганна Любакова. Ви на хвалях «Рада Свобода» прости студії Сергій Новомчук. Нагадаю, основні події дня. У бюро азербайджанської редакції «Рада Свобода» у Баку з працівниками Генпрокуратури проведений перетрус. Олександр Лукашенко заявив про нормалізацію ситуації в економіці і на валютному ринку країни. Черговая встреча трехбоковой контактной группы у Минску, ситуация в Украине отмененная. Белорусское колядное набоженство прошло у церкви и монастыры Айцов Васильянов у польской столицы. Армения обновляет перемовы вокруг подписания нового погоднения с Евразвязом, у яким будут максимально захованы все те нормы погоднения об ассоциации, которые максимы и не суперечат собросту Армении у Евразийском экономичном союзе. Ви на хвалях «Рада Свобода» у праскій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Олександр Лукашенко сьогодні заявив про нормалізацію ситуації в економіці і на валютному ринку країни. Старшиня Нацбанку Надія Єрмакова запевнила, що дефіциту валюти в Україні немає. Ще 23 снежня Білорусь заведена велика сума валюти. 29-го чекається ще коли 200 мільйонів доларів. Тому нема ніяких підставів для заморожування валютних укладів. Кореспондентка Свободи Інна Студінська навідала обмінники, погутарила з економістами і з простим народом.
Вяліких чергаў у банках і абменніках няма. Валюта ёсць амаль паўсюль, але ў невялікай колькасці, ад 10 да 300 даляраў. Прадаюць толькі тое, што народ здае. А людзі перад Новым годам заўсёды больш здаюць валюты. Дастаюць заначак, бо трэба і стол святочны накрыць, і падарункі родным і блізкім набыць. Што да валютных паступленняў, то іх пакуль няма, кажа касірка Беларусбанку.
Час на продажу не даюць, работаем з оборота. То, што здаюць, то мы і прадаём.
У той жа час старшыня праўлення нацыянальнага банку Надія Єрмакова у п'ятницю повідомила журналістам, що проблема дефіциту валюти у обмінниках вирішена. Мовляв, ще 23 снежня у країну по замові Нацбанка була завезена велика кількість наявної валюти, яка сума Єрмакова не удокладнила. А у ближайші дні доставить ще коля 200 мільйонів доларів. Заявку Нацбанк подав на 29 снежня. Старшиня Нацбанку признала, що у банках назирають отток валютних укладів, але запевнила, что у Беларуси нема передумов для замороживания валютных укладов населения. Экономист Сергей Чалы каже, что менавіта для забеспечения валютных укладов и была замовлена валюта за межой.
Валюта для этого не привезена. Она же не для того, чтобы в обменниках ее продавать. Это просто банкам невыгодно. Поэтому они работают в таком движении, сколько купили население, столько и продали.
А что тычется валютных укладов? Можно верить?
Конечно. Зачем им это? Именно для этого же наличная валюта и потребовалась, чтобы были просто сняты. Какая задача была, это было погасить.
У пятницу Александр Лукашенко заявил про нормализацию ситуации в экономике и на валютном рынке Украины. И запевнил, что, цитую, тренд на контроль за ценами в Украине захавается на заусёды. Нагадаю, что на Нового года белорусский урад загадал цены заморозить. Ці верить у гэта народ? Размовляю с наведницей Комаровского рынка пенсионеркой Валентиной Степановной.
Ці заважили вы рост цен в опошний час?
Рост цен, конечно, замечен на все. И если даже эта цена на какие-то продукты питания как бы и не увеличилась, но после Нового года понятно, что не может оставаться все так, как есть. И цена вырастет на все. И коммунальные платежи, и продукты питания, и одежда, обувь. Потому что, естественно, белорусский рубль у нас находится не на том месте, где бы ему положено было быть.
Олег Урад кажет, что быцем бы курс Национального банка утримливается. А я не признаю, что это девальвация. А как на угол народ лечить?
Это девальвация, просто она названа иначе. 30% налог – это та же самая девальвация. Просто название ей придумали другое. После Нового года понятно, что скокнет еще выше этих 30. Белорусский рубль сильно высокого себе мнения.
Это был репортаж Инны Студенской из Минска. А вот что думают люди у Берости. Нагадаем, что за опошние 6 годов у Беларуси отбылись 3 девальвации. Такого не было ни в одной иншей краине Усходней Европы. Как вы лечите, что является головной причиной этого? На такое питание корреспондента «Свободы» отказали сегодня жихары Берестя.
Что это белорусы виноваты, что доллар столько стоит? Ну, это ж никто ж там этим... Руководичка ослабевала экономика, что Беларусь виновата, что доллар растет. Ну, конечно, это Америка виновата, кто? И они все Россию гнембить, душить. У них падает, наверное, там их не российский рубль, поднимается доллар, и, соответственно, и у нас поднимается. Ну, они никак не могут поделить, что они там делят, нефть и Украину, кого они там делят, а мы все время страдаем.
Ну, если 3 раза за 6 лет, то значит, где-то власть не досмотрели. Ну, значит, надо менять политику, мириться, дружить с другими странами. Видимо, союз с Россией нам не дает никаких гарантий. Они сами вон сейчас, рубль падает, то и тянут нас в эту яму. Надо мириться с Западом как-то.
Нет во главе государства хорошей команды, образованных, думающих, прогрессивных. Привязываются к России, у которой сейчас проблемы, соответственно, и она нас за собой тянет вниз.
Скорее всего, это из-за тех, кто сидит на высоких должностях. Может, у нас нет экономистов хороших. Может, дураки руководят.
Неадукованное керовництво, якое не умеет, не разбирается. И единственное, что научились, это кредиты брать, у долги влазить. И привязаться до России, как та я давала, и подпорядковаться ее, как та я давала танные нафту и газ. Але это вот, бачим, заканчивается для России трагедия, и яма чакая такая же нас. Тому что не лепше за Путина керуя Беларусью.
Гэта было апытанне жыхароў Берасця. Вы на хвалях свабоды працягваем праграму. За апошнія 1,5 гадоў у расійскай Сібіры знайшлі прытулак больш за 1 мільён беларусаў. У пачатку 20-го стагоддзя на хвалі аграрнай рэформы многія павяліся на абяцанне атрымаць толькі зямлі, колькі адужаеце. Кагосьці вывозілі ў далёкі тыл падчас першай сусветнай, іншыя ішлі па этапе. Бальшыня беларусаў хутка растала ў раскамоўным асяродку. Але поступова генетичная память вертается. Про жихара Иркутску, этничного белоруса в третьем поколении, які доглядая могилы своих земляков у материале Игора Корнея.
Глядячи на импозантного, по войсковому потягнутого Алексея Максимовича Терехова, не подумаешь, что сёлета он назначил 70-й день народжения. У профессийной биографии спадара Алексея фигуруют самые разные сторонки. Скончил престижный литературный институт у Москве, але творче засталася як хобби. 20 гадоў отпрацаваў на кіроўных пасадах у міліцыі Падмасковя. Гэтак сама уздымаў БАМ, паспрабаваў сябе чыноўнікам Хабараўскай абл-адміністрацыі, узначальваў управленне ў справах міграцыі Іркутскай вобласці, закончыў кар'еру на пасадзе саветніка ў міжнародных пытаннях начальніка Усходне-Сибірскага інстытуту Міністэрства ўнутраных справ. За некалькі гадоў да пенсіі актыўна ўліўся ў беларускую справу. Сёлета абраны намеснікам старшыні Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага. Спадар Аляксей акурат пасярэдзіне 5 пакаленняў беларусаў у сваім родзе, якія пусцілі карані ў Сібіры, а пачыналася ўсё больш за 100 гадоў таму.
Дзеды прыехалі мае сыны. Добравольнае переселенне беларусаў у Восточную Сібірь. Гэта 7-8 год. Костюковичский район, село Будда. Дедушка Бобрик Петрик Степанович, недалеко от Молодечной, здесь Хатутичи. Терехов Нефёд Семёнович. Дед мой привез мою мать и дядьку Василя, было 5 и 7 лет. А здесь какие детки были, все умерли в Сибири, нарожались. Моя матушка, когда ей было 85 лет, она съездила в Беларусь, откуда ее 80 лет тому назад вывезли. О, какая мощная. Вот такой старушка, она съездила все равно в Беларусь. Там же хутора тоже были, потом их сместили в колхоз. Кого-то, я так чувствую, по разговорам они отправляли, чтобы выбирали, где хутора построить. И вот они выбрали Иркутскую область, Зиминский район. Зима. Это родина поэта Евтушенко. У него тоже белорусские корни есть. В одной из поэм он описывает, как он приезжал в Беларусь.
Алексей Терахов за спамину свояков переказывая, что белорусские переселенцы с импетом узялись за справу, раскорчевывающие гектары вековой тайги. Але долго тешиться дивидендами от уласной земли не отрымалося. После большевицкого нашествия приватники были приравнаны до шкодных элементов с цалком прогнозованными наступствами.
Обоих раскулачили дедов здесь, но дальше не сослали куда они. Отобрали все имущество, по 5 полей у них было. Раскорчевывали поля и нанимали, говорят, мы только работникам, вот, допустим, страду. А так, говорят, сами все работали. А что забирали? Скот забирали, полотно забирали. Были, организовали та же повсеместно, это комбеды. Но кто там, в Сибири же крепостного права не было, только такой придурок, который лодырь, только мог быть не хозяином. Люди плакали, потому что какие колхозы? Все жили хорошо, у каждого поле было. А, эту скотину они вначале согнали, они сожрали и разбежались. Вот это коммуны вначале были. А потом уже приступили к ним капитально. Коммуны заменили колхозами.
Поводле суразмоўцы, беларусы працавали не асабліва спадзеючыся нават на вышэйшыя сілы. З гэтай прычыны іх вёскі заўсёды лічыліся ўзорнымі, а прыватныя гаспадаркі заможнымі.
Там было 130 домов. Это участок был, не село, участок. В селах были церкви, а в участках ничего не было. Ну, уже мне бабушка рассказывала, баба Юля, что был крестный ход, засуха, и просили, и вышли просить у Бога там, значит, дождя. А дед вышел, говорит, а зачем мне просить Бога беспокоить? Я, говорит, это, раскорчевал, и у меня плодородная земля, у меня рожь, пшеница, все. Что удивлялись? Количество уехавших назад, где-то 2% было. То есть все остались.
И вот уже сейчас получается, что у нас 5-е поколение здесь, в Сибири.
Кожная улада намагалась отзначиться уласными проектами. Зявление на авансцене Микиты Хрущева хоть и отзначилось политичной отлигой, але принесло иншую скрайность – кампанию на узбуйнение господарок. Малые формы признавались неэффективными и морально состарелыми. Забжитых местов людей тысячами звозили у коммунальные бараки. Так, при конце 50-х, разом с іншими с мапы Сибири, зникли и многие заможные белорусские вёски. Реформа Хрущева привела до того, что на месте старых вёсок застались только могилы. За проминулый час про их основание нагадывают хиба что зарослые хмызняком узвыши, да заваленные надмогильные каменни. С Падарацерахова такая картина закранула за живое. И вот уже несколько годов он уластным прикладом демонструя годное ставление до памяти продков, духи яких лунают над осиротелыми погостами.
Вот эти 9 деревень, 4-й год занимаюсь восстановлением кладбищ. Ну вот, со своими племянниками, которые белорусы в зиме в этой, мы восстанавливаем кладбище. 9 кладбищ, ставим кресты. Ну, я знаю, где кто похоронен. Поднимаем эти памятники или кресты. И вот уже 3 кладбища мы восстановили практически. Это белорусские кладбища. Уже стали Ванучинские восстанавливать. То есть вот эти деревни уничтожены, такие большие деревни. Вот они просуществовали по существу 100 лет. Только кладбище, погосты остались. Поэтому я вот со своими племянниками, кто к нам примкнул, лиственничные кресты поставили. И посмотрел, как в Беларуси там эти памятные кресты стоят. В вёску заезжаешь, и даже огорожены так. Вот я так же сделал. За свой счет, конечно. В Иркутску въезжая, надо памятник белорусам поставить. За освоение Сибири. Здесь вот вообще как ни ткни, здесь каждый 4-й из Беларуси. Потому что сюда, как эти говорят, понаехали.
Цікаўлюся у Алексея Максимовича, на каком этапе особисто ён зразумеў, что мае права беларусам зваться. Упривикалі тисячі нащадків білорусів, які давно асимілювалися у російській большині, а некоторі колишню родність з Білорусію відкидують асенсовано.
Розговори були, тому що я в сусідню деревню перевезся, у нас чотирьохлетка була. Прийшов туди, він говорить, на якому язикі розмовляють? Такий Тарасянка, да? Смішаний такий. І мене в школі обратився к учителю, я говорю, його не пойму, о чому. А він говорить, откуда? Він з Владимировська. Ну, говорить, тоді ясно. І почали мене від цього язика к русскому язику прибивати, двойки ставити. Мощно стали. Ну, от я, когда сейчас вас слушаю, я вспоминаю слова такі, для мене я переводы все знаю.
Як і многих інших етнічних білорусов, Алексея Терехова обудив у потребному керунку ті не самовідомий у російській Сибіри місіонер Олег Рудаков, заснавальник Іркутського товариства білоруської культури, а тепер сябра молодзевага клубу «Кривічы». Гутарам у присутності якраз спадара Рудакова, і Алексей Максимович дозволяє собі крыху похуліганіць.
Ну, так що ми скажемо про Олега?
А про Олега? Тільки отрицательно. Деспот, тиран, водку не п'є, став білоруською, нас мучив мене. Получилось так, що до міграційної служби, начальником територіального органу, коли в нас було Міністерство по національним отношениям, і от якраз з Олегом тоді познайомився. Сфотографувались, їли відерчик. Потім уже як-то розгрузився, меньше работы в институте, тогда я вот по-настоящему себя идентифицировал. Было некогда, возможно. Но знают у нас в семье, все моя дочь знает, все мои внуки знают, что из Белоруссии предки и так далее. Это четко в семье просматривается. Я думаю, что у нас самое передовое, его сравнивают с Красноярском и так далее, такое очень мощное белорусское движение. Допустим, в этом году карнавал был в городе Иркутске, и единственную национальную колонну выставили белорусы, а все остальные сборную выставили. Меньше наши белорусы. Все национальности. Понимание культуры Беларуси и ее истории в нашем обществе более изучаем. И мы изучаем прям. И язык, и Олег же вот в ущерб личного времени. Мы же целый год занимались белорусским языком и так далее, грамматикой. Но я наконец-то понял, что весь славянский язык, он как раз из древнебелорусского произошел и так далее.
У працы, присвеченной культуре народа у Прибайкалья, Олег Рудаков пишет, что выходцы из Беларуси были у складе сам самых первых экспедиций казаков и першопроходцев в Сибири, правда, как военнополонные московской державы. Другая хваля связанная с уделом белорусов у повстаниях 1830 и 1863 годов. Третье пришествие, самое массовое, началось разом с аграрной реформой Столыпина. Только у Иркутскую губернию переселилось близу 300 тысяч белорусов. Четвертая хваля – 30-е годы 20-го стагоддзя. Апроч политичных, сюды от коллективизации бегли селяне. Остатняя хваля датаваная перыядам развитого социализма. Як лічыць Олег Рудаков, ледзь не у кожного третьего жыхара Иркутской области есть белорусские карані.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчук. Нагадаю, основные подзеи дня. У бюро азербайджанской редакции Радио Свобода в Баку супрацовниками Генпрокуратуры проведены пиратрус. Александр Лукашенко заявил про нормализацию ситуации в экономике и на валютном рынке страны. Черговая встреча трехбоковой контактной группы у Минску по ситуации в Украине отмененная. Армения обновляет перемовы вокруг подписания нового погоднения с Евразвязом, у яким будут максимально захованы все те нормы погоднения об ассоциации, которые могчимы и не суперечат собросту Армении у Евразийском экономичном союзе.